Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Николай Петрович Бурляев, он, конечно, не нуждается в представлении, но я все равно прочту все его ипостаси и регалии, потому что это личность, которая прошла долгий путь на ниве общественной деятельности. И я думаю, что сегодня мы будем говорить не только об искусстве, не только о киноискусстве и театральном даже искусстве. Но я хочу представить вам Николая Петровича как президента Международного кинофорума «Золотой Витязь», председателя Славянского творческого союза, члена Патриаршего совета по культуре, кинорежиссера, народного артиста России. Итак, Николай Петрович Бурляев. Прошу любить и жаловать. Во-первых, спасибо, что вы к нам пришли. Добрый день.
Добрый день.
Вы уже не первый раз у нас, но вот хотелось бы сказать, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
И вам, и всем нашим слушателям в эти дни Светлой Седмицы мы особо рады вас видеть. Тем более, вот, видите, вы член Патриаршего совета по культуре. У нас есть вопросы слушателей, которые связаны с этим, конечно, праздником. Праздников праздник, торжество есть торжество, как говорится, о Пасхе. И вот вопрос. Уважаемый Николай Петрович, нельзя ли вам задать вопрос в связи с отмечаемым на этих днях светлыми днями Пасхи? Какие у вас чувства вызывает этот православный праздник?
Чувство осознания собственной греховности, прежде всего, и благодарность Спасителю за то, что Он предоставил нам, грешным, возможность устремляться к Господу, одолевать свои грехи. Светлый праздник, который силы дает, силы. Но и опять-таки в понимании того, насколько ты недостоин, но у тебя есть путь к истине.
Дорога на небеса проложена, да? Кстати, вы затронули тему такую, Пасха придает силы. Ну, конечно, и пост как очищающий такой период жизни человека, да, период покаяния, вот он прошел Великий пост. А вот люди сейчас вспоминают пандемию, ведь у нас была очень печальная Пасха в прошлом году, когда людей не пускали в храмы, они вынуждены были сидеть на удаленке дома. Но вот в этом году, слава Богу, не дошли до такого. Вопрос слушателя, насколько вам кажется, и как вы ощущаете, как художник в большом смысле этого слова, с большой буквы, как православный, вот состояние психологическое людей в обществе, как вы его оцениваете, и как оно вами переживается, если переживается?
Сложно оценить состояние людей в обществе, поскольку в нашем обществе разные люди, и у каждого собственное состояние. Я написал 5 повестей.
О как!
Да, за это время пандемии мы поставили спектакль с Никитой Сергеевичем Михалковым. Я издал книгу «Бэмби» для детей и для взрослых, книга на вырост. Так что лично для меня все было продуктивно.
Ну, дай бог, чтобы для каждого так было продуктивно. Хорошо. Ну, давайте тогда поговорим вот о том, о чем вы сейчас заговорили. Давайте послушаем цитату.
Но я должен сказать, что он прошел невероятный абсолютно путь. От первого дня до сегодняшнего это была такая метаморфоза глубинная и такое выросшее мастерство прямо на глазах, что я очень благодарен ему, что он согласился с нами это делать.
Вот эта запись, она сделана в фойе Большого театра совсем недавно, но вы лучше меня опишите, о чем идет речь, о всей этой мизансцене. И о каком спектакле идет речь?
Ну, это был голос, кто-то узнал, кто-то нет, выдающегося режиссера и актера Никиты Сергеевича Михалкова, к которому подошли после премьеры в Большом театре, это было 24 апреля, и вот он такое сказал о том, что я там проделал путь и показал, значит, мастерство. Ну, путь я этот проделываю уже 55 лет, поскольку мы с Никитой Сергеевичем делали «12 разгневанных мужчин» спектакль, и он с этим становился режиссером. Это было в Щукинском училище 55 лет тому назад. Мы с ним однокурсники, оба готовились быть актерами, но он попробовал свои силы режиссерские. И как только он начал делать с нашим курсом, значит, 12 разгневанных мужчин, он был отчислен из Щукинского училища и поразил нас всех упорством. Он увлекся этим процессом, и он ожидал каждый день, каждый вечер, когда все педагоги училища покинут стены училища, мы открывали ему окно, он залезал в это окно и продолжал работу. И сделал эту работу на таком уровне, это, как нынче говорят, был хит. К нам приезжали, ломились, чтобы поглядеть этот спектакль. Но вот те, кто его изгнал из училища, может, они и сослужили, так сказать, службу хорошую Никите Сергеевичу, потому что он просто взял и пошел дальше учиться на режиссера в ВГИК. Ну вот мы с ним это сделали 55 лет тому назад, и я играл роль 12-го присяжного, который идет один против суда присяжных, против всех, всех ломает и побеждает. Но прошло 55 лет, был еще этап, когда мы с ним встретились с Никитой Сергеевичем на открытии кинофестиваля московского, это было лет 15 тому назад, он мне говорит, скоро поработаем. Я говорю, ну, наконец-то, потому что жизни прошли как-то отдельно. Он отдельно работал, я, так сказать, отдельно, и я
при
узнал...
При взаимном уважении.
Ну, да, естественно, мы друзья детства, дружим уже с 59-го года, 62 года мы с ним дружим. И вместе росли, оканчивали одну и ту же школу, потом в Щукинском были однокурсниками, и потом пошли разными путями. И вот я узнаю, что он делает фильм «12», но меня больше и не приглашал. Повторного не было приглашения, взял другого актера. Мне понравился фильм, когда я увидел, это уже другая история. Это не американская история, которую написал Роуз. Это русская история с русскими проблемами, абсолютно новая трактовка. Вообще там оставил он только фабулу, то, что 12 присяжных, и они должны или осудить, или оправдать мальчика, который якобы убил отца приемного. Здесь все новое. И эта пьеса, я думаю, что ее будут играть очень многие театры. Таких пьес после 60-х годов, после того, как творили там Вампилов, и Розов, и Володин, таких пьес нет сейчас. Мощных пьес, актуальных пьес, причем я уверен, что эта пьеса будет актуальна еще очень долгое время.
Вы сказали, упомянули школу. Ну, так, если мы вернемся к истокам вашего знакомства, думаю, что немногие знают, что вы так давно знакомы с Никитой Сергеевичем. А каков же он был в детстве? Вы как вообще себя вели? Хулиганили немножко?
О, хулиганы были,
ну, да.
Оба.
Это московская школа, я так
понимаю? Да.
И где
школа
это?
Рабочей молодежи.
Так,
потрясающая школа.
В каком
школа.
Это районе было?
Это было на улице Чехова, а ныне Дмитровка. Я туда попал и был потрясен тем, что там учиться надо всего 3 дня.
Вот как?
В неделю. Там учились творческие дети. Там учился весь Большой театр, ансамбль Моисеева. Мой одноклассник был Алексей Уланов, олимпийский будущий чемпион. Ира Роднина училась на 2 класса помладше.
Как интересно.
Моя одноклассница Таня Тарасова. И я, значит, я говорю Никите, ты учишься сколько в неделю? Он говорит, как? Сколько? 6 дней? Я говорю, а мы 3 дня. Педагоги потрясающие, оценки только так ставят. Нас всех любят. Все. Он говорит, где такая школа? Я говорю, да рядом у тебя с домом. И он пришел и окончил эту школу. И ушел учиться в Щукинское. На 9 месяцев я помладше, и поэтому я окончил на год попозже. И так вышло, что мы стали однокурсниками. Я был принят на 2-й курс Щукинского училища, где уже учился и Никита, и Настя Вертинская, и мы прекрасно проводили время.
Ну, слушайте, это может писать летопись этой школы, равно как историю жизни тех замечательных людей, которые вышли из нее. Ну, а скажите, вот так психологическая атмосфера того времени. Ну, конечно, все знали, кто отец у Никиты Сергеевича Михалкова, да? Но там были и другие именитые люди, но все-таки, думаю, не у многих были родители настолько известны, что были авторами гимна, да, текста и прочее. Вот Никита Сергеевич, я назвал его Никитой по тому возрасту, а сейчас, конечно, Никита Сергеевич. Вот как он себя вел и как к нему относились в этом плане?
Вел он так же, как и сейчас ведет себя. Абсолютно такой же.
Понятно.
Абсолютно. Но только вот сейчас, вот эти полгода, то, что мы репетируем, я открываю друга в новом свете. И я просто поражаюсь Никите Сергеевичу, какой он стал крупнейшей личностью, раз это оценят потом, как водится, и насколько в нем проявились сейчас те качества, которые были у него с самого детства. Вот эта преданность друзьям, это уважение к людям, хотя на первый взгляд-то можно подумать, ну, он такой легкий всех, он обнимает и так далее. Он очень верный человек, и то, как он общается, я наблюдал за ним вот полгода репетиции, и я ему говорил, что я не люблю репетиции, что я включаюсь только на команду «Мотор». А он требовал полной отдачи все полгода. И это было очень трудно, очень трудный процесс, но он одержал победу и над собой, потому что это авантюра чистейшая. Он мне так и сказал, он мне позвонил полгода назад, говорит, «Коля, охренительная авантюра. Хочу, чтобы ты поиграл у меня в театре, значит, вот я делаю 12 со своей академией». А я говорю, ты понимаешь, я бросил театр 55 лет тому назад. Бросил осознанно с тем, чтобы никогда больше и не появляться на подмостках.
Почему?
Я себе в театре стал не столь интересен. У меня были планы другие, стать режиссером, писателем. Вот этого я хотел в жизни.
Это был внутренний выбор такой.
Да-да-да, это был внутренний выбор, и я ведь уже в 15 лет был артистом Академического театра Моссовета у Юрия Александровича Завадского. И моими партнерами были, ну, просто величайшие артисты 20 века. Это Мордвинов, Морецкая, Орлова, Раневская.
Это потрясающая актерская школа. Да и не только актерская, и для будущего вашего в качестве режиссера.
И вот когда окончил школу, я пришел к Завадскому и говорю, а что мне дальше делать? Он говорит, ну как что, ты же артист, иди учиться дальше. И тут же взял трубку и звонит. Боря, это он звонил ректору Щукинского училища Захаве. Боря, у меня есть такой чудный мальчик. Значит, ты вот его там видел, там в фильме «Иваново детство», все, послушай его. Я пришел, прочитал Захаве все, что положено, и он мне говорит, поздно пришли, был октябрь месяц, уже курс первый набран. Приходите на будущий год. И вдруг, вот что такое судьба. Открывается дверь к нему в кабинет и заглядывает профессор Щукинского училища Юрий Васильевич Катин-Ярцев. Как оказалось, мой троюродный дядя. Я не знал этого. А он знал, что у него есть такой племянник. Он слышит это, что значит. Приходите на будущий год. Курс набран. И он с порога объявляет. А на втором курсе есть два места. Вот взяли в армию брата Коли. Мой брат учился на том курсе, взяли в армию, там есть два места. И я попадаю от ректора прямо в аудиторию, где Никита, Настя и общая радость.
Вот как. Ну, на этом же не кончилось ваше знакомство. Вот если можно еще несколько слов о вашем творческом таком, да, сотворческом бытии с Михалком. Кстати, вот эти стены, где мы с вами сидим, да, Пятницкая, 25, Дом радио. Я помню Михалкова, когда он приходил. И я его записывал на радио, и тогда, можно сказать, носился с идеей фильма о Дмитрии Донском. Так этот фильм не состоялся, но он им так очень увлекался перспективой. Мы потом с ним еще общались в других ситуациях. Но вот интересно, вы помните его фильм, где он дискутирует, если так можно сказать, а по сути конфликтует с гаишником, сидя за... Я даже сейчас не помню название этого фильма, но, в общем, тема неизбывная для нашего Отечества, отношения водителя с гаишником, а сейчас, значит, ДПС у нас. И вот я доехал небольшой с ним путь отсюда через центр. Он играл этого, может, он так и в жизни ездит, я не знаю. Но он играл такого хулигана, что я вдавился в кресло, и тот анекдот, который часто рассказывает, что один водитель прямо попал в рай, потому что заставлял всех остальных пассажиров молиться. Ну, в общем, да, имело под собой основание. Потом я понял, когда увидел этот фильм, что он, наверное, проигрывал эту ситуацию и разговаривал с гаишником. Этот разговор я слышал, и потом все интонации, все вот эти вот, да, обертоны и модуляции его голоса, и возмущения, и издевки, так сказать, и подначки. Я говорю, да, какой тяжелый характер. А он просто играл эту роль, он просто тренировал себя как бы в реальной ситуации. Но интереснейший человек, конечно, не только поэтому. Вы его знаете намного больше. Несколько слов. Ведь ваше сотрудничество не ограничилось тем, что вы сидели за одной студенческой партой. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну, я говорил, я Никите, ну что, вот мы с тобой друзья детства, так сказать, вроде делаем одно дело, в принципе, одни у нас идеи, почему так редко видимся? Он отвечал так, говорит, Коля, любовь – это не когда глаза в глаза, а когда в одну сторону. Этим оправдывал тем,
что... Антуан де Сент-Экзюпери,
да,
сказал.
Да, вот, что в одну сторону, главное, мы, так сказать, идем, поэтому и не столь важно, что мы так редко видимся, но мне жалко было, что мы так редко видимся. И сейчас я пошел на все это, я сказал, что я бросил театр, что я не люблю репетиции. Он мне говорит, а я обожаю репетиции. Я тогда ему, я сказал, ну, может, с тобой я их полюблю. И я не то чтобы полюбил репетиции, потому что я правда их, я не люблю. Я включаюсь только на команду «Мотор». Это для меня скучно, понимаете? И в полсилы прогонять что-то, ну, это не по мне. Но я рад, что у нас эти полгода были, каждый день мы работали, и я открывал заново своего друга, какой он стал. Мало того, что личность, но насколько... Во-первых, мне стало абсолютно ясно, я и раньше это знал, а сейчас понимаю отчетливо, что это, может, последний режиссер в кино и в театре, который знает все про кино и про театр, знает все системы Станиславского, Чехова, имеет свою систему, Михалкова. И я видел, как он и ее внедряет, как он добивается результата. Когда мы читали первый раз эту пьесу, сидя все 12, и он проигрывал за каждого его образ, показывая, что он хочет, и проигрывал настолько гениально, как актер, что я ему говорю, а как же нам теперь играть-то вот это все, повторить-то то, что ты говоришь? И как он уважителен ко всем, к актерам, любит их. Я бы уже вышел бы из себя, глядя на то, как вот он объясняет, актер не может это повторить с той глубиной и наполнением, которое делает наш режиссер, который, проигрывая просто вот за актера, он плачет. Он так вживается в это, он... я его открываю. Это удивительная личность.
Вот давайте вернемся к этому эпизоду, к этой краткой записи. Расскажите об этом спектакле, потому что, ну, я думаю, что... не так много людей. Большой театр, конечно, вместительный, но я хотел бы, чтобы побольше людей услышало и узнало об этом событии.
Ну, многие помнят фильм. Честно говоря, я боялся, что нас будут, ну, сравнивать, что ли. Ну, ведь там играли-то, ну, просто актеры первой
Какая
величины.
Ваша роль в этом?
Вот это вот тот самый 12-й, который идет один против всех. Но это абсолютно другой образ. Если в той версии 55-го года, американской, так сказать, версии, там мне Никита говорил, что ты фильм видел? И я говорю, нет. Ну что ты там, Генри Фонда в главной роли? Ты будешь это играть. Там был Супермен. А здесь совершенно новый характер. Для меня новый характер. И я таким не был на сцене, какой вот я сейчас. И я не буду про отклики людей говорить о том, как они оценивают эту работу. Но я думаю, что это было полезно для меня. И радостно, что я открыл друга.
Я хотел бы поговорить с вами еще об одном вашем творческом прорыве. Как раз совпал с вот этой пандемической ситуацией нашей. Это замечательно изданная книга, но я не хочу обижать автора по поводу содержания. Просто как это выглядит, я могу показать, а тексты я расшифровать сейчас не смогу.
А тексты я вам расшифрую.
Это будет делать автор, да. Но я хочу показать, насколько красиво это выглядит. Поверьте мне на слово, это я обращаюсь к слушателям. Это замечательно иллюстрированная книга, причем в таких лучших традициях того понимания о том, какая должна быть детская книга, то есть просто произведение искусства и добрая книга, и рисунки добрые, но уверен, что и добрый текст. А вот о содержании, пожалуйста, Николай Петрович, вам слово.
Вы знаете, все началось более 30 лет назад, когда Наталья Бондарчук делала фильм «Детство Бэмби», и я у нее играл роль юного Бэмби. Ну, она знала, что я пишу стихи, и однажды попросила, сделай мне, пожалуйста, песню «Колыбельную матери». С этого все началось. Вот с чего все началось. Значит, Бэмби родился... Первый день жизни, открывает мир, устал, набегался, лег подле матери, и она ему поет. «О, милый мой, глаза закрой, прильни к моей груди. Ты будешь сильный и большой, но это впереди. Не знаешь, милый принц, малыш, что будешь королем, что много доброго свершишь, но это все потом. Любое зло осилишь ты улыбкою любви». И край свободы, красоты, все это там, вдали. О, милый мой, глаза закрой, спи у моей груди. И мужество, и правый бой, все это впереди. Ей это понравилось, режиссер. Она говорит, а вот сделай еще вот такие стихи. Бэмби и мама идут по лесу, и он видит, как молния попала в дерево, в сосну. Дерево воспламенилось и в мгновение превратилось в черный прах. И по ветру останки все распылились. И Бэмби спрашивает, а куда огонь унес, мамочка, сосну? Ох, нелегок твой вопрос. В тайную страну? Может, в огненный стон? Может, в радужный сон? Впрочем, может, та страна и не знает сна? Может, это пустота? Может, это красота, и куда ушла сосна, знает лишь она. Может, в огненный стон, может, в радужный сон. Вот эта пьеса, вот сейчас мне жаль, что я ее 30 лет продержал в столе. Сейчас она идет в трех театрах. Сейчас уже готовится и опера «Бэмби». Уже и написана музыка, и хочет поставить это театр САЦ. Вот.
Но на основе вашего текста.
Да. Это пьеса. И вот она уже
чтобы не было
идет.
В сознании у слушателей путаницы, что это не тот Бэмби, к которому они привыкли, а это Бэмби от
Это наш Гуляева. Бэмби. Да. Это наш Бэмби, русский Бэмби. Вот эта пьеса говорит о том, о чем сейчас на сцене и не говорят. О бессмертии, о жизни вечной, о том, что она... Вечность прекрасна. Вот я вам сейчас еще одну прочту, и я лично это считаю самым главным. В этой пьесе там есть два персонажа, два листа, он и она. Первая сцена, они зелененькие, только что появились, лес поднимается, весь зеленый, все шумит, жизнь беспредельна, бесконечна. Вторая сцена, осень, опали все листья, остались только эти два желтых листа. Она. Лес изменился, многие ушли. Мы, кажется, последние остались. И солнца мало, и все меньше сил. Надолго ли мы с тобою задержались? Он. Не знать нам, близок ли конец, далек. Ты вспомни, когда солнышко светило дождями, ветром молодых сносило. И хорошо, что нам неведом срок. Она. Но почему же мы должны опасть? Таков закон. Томит лишь ожидание. Она. Там чувство есть? Мы будем сознавать, и жизнь и вечность ценны познаванием. Не трепещи так, не дрожи, дружок. И я лишь чуть-чуть подрагиваю, только и сил все меньше, видно, близок срок. Ты вспомни, лучше солнца было сколько. А правда, я ужасно изменилась, нисколько. Ты прекрасно сохранилась, и в первый день красивый, и теперь, а эти маленькие желтые веснушки еле заметны и к лицу, поверь, зато я сморщился, как лапка у лягушки. Она... Ты добрым был ко мне всегда, спасибо. Мне это стало ясно лишь сейчас. Какой ты добрый, сильный и красивый. Ах, вот оно, я покидаю вас. Те листья были свиты паутины, их вместе повлекло в простор небесный. И сонма листьев, хоровод единый, парил под солнцем над опавшим лесом. Хор листьев, самое главное, лично для меня. Уже там, уже в вечности, нам дан полет. И мы летим. Сияньем зачарованы, какая радость, мы парим, мы больше не прикованы, как прекрасно это, мы теперь едины, красотой и светом дышим и парим.
Спасибо. Замечательно, замечательно. Браво. Хорошая поэзия, но я не говорю уже об исполнении. А у меня, знаете, я вот слушал, у вас такой очень прагматичный, такой прозаичный вопрос. Даже не вопрос, а скорее удивление. Какая же память вы сохранили? Это ж надо все воспроизвести. Я понимаю, что это вы сами написали, что это облегчает дело. Это не читать там чужие тексты для какой-то роли. Это как бы вышло когда-то из вашей души и легко изливается. Но тем не менее. Вот если немножко спустимся, да, с небес и высот в нашу бренную действительность.
Как жаль, что мы спустимся.
А мы еще потом поднимемся.
Хорошо.
Ну, не как сухие листья, впрочем. Почему бы и никак, тем более вы их так воспели. А вопрос вот какой от слушателя. Ну, давайте попробуем ответить. Нет ли у вас ощущения, что культурная жизнь двух столиц и культурная жизнь российской провинции глубинки существует в разных плоскостях? Раньше было какое-то сопряжение, а теперь, как представляется, минимум, как модно говорить, взаимодополняемостей нету. Вы согласны с этим?
Ну, в принципе, да. И, может, даже это хорошо, что те, кто живут в глубинке, не видят той пошлости, которая есть в культуре двух столиц. И это самая главная проблема, которую надо будет решать руководству страны. И я лично вот прожил уже 75 лет, и все время я видел и в советской действительности, и сейчас культура на последнем месте, на остаточном месте, по бюджету, по всему, по, так сказать, отношению, как будто бы люди, которые руководят государством, они далеки от культуры и понимания того, что культура самое главное. Вот за все эти 75 лет только один человек, который имеет вес в нашем Отечестве, провозгласил в своей программе, своей партии, культуру на первом месте, а уже потом все остальное. Имя этого человека Сергей Миронов. это «Справедливая Россия». Я лично буду голосовать за них и всех призываю. Потому что они...
Так нас сейчас обвинят в рекламе.
Да нет, я человек внепартийный.
Я в вашей искренности не сомневаюсь. Да. Понятно. Недавно в интернете прочитал, что студенты в ГИКа не знают имен Василия Шукшина, Андрея Тарковского и других знаменитых советских кинематографистов. Вы как профессионал, не только Шукшин, не только кинематографист, я поправляю, послушайте, вы как профессионал чувствуете этот разрыв поколений?
Ну, конечно, чувствую. Это чувствуют и все те, кто преподают сейчас в ВГИКе. Мне мой однокурсник Вадим Абдрашитов говорил с ужасом о том, кто поступает в ВГИК и как нужно их дотягивать и, так сказать, образовывать. Но это все-таки вина руководства государства, которое 30 лет тому назад выпустило культуру в свободное плавание, во вседозволенность и в рынок. Вот что самое страшное для культуры, лично для меня, человека, прожившего уже огромную жизнь, культура и рынок – понятия несовместимы. У нас разные задачи.
Спасибо. Спасибо. Я, к сожалению, вынужден прервать, но ненадолго. Мы скоро встретимся. Кстати, добавим к этому еще ЭГЭ, великое достижение в кавычках нашего времени, которое сыграло роль в подрыве вот такой общей культуры, конечно, колоссальную. И сколько ни говорили бы ни родители, ни деятели культуры, абсолютно игнорируется. Хотя даже руководством страны было сказано, что надо некоторые все-таки предметы, особенно гуманитарные, выводить из этой системы. ВОЗ и ныне там. Ну что ж, печально, но я думаю, что мы продолжим нашу тему, и не только эту, но, может быть, и более радостную, в следующей части нашей программы. Я хочу напомнить, гость нашей программы сегодня Николай Петрович Бурляев, народный артист России, кинорежиссер, президент Международного кинофестиваля «Золотой Витязь», председатель Славянского творческого союза, член Патриаршего совета по культуре, кинорежиссер, я уже сказал, ну, просто Николай Петрович Бурляев. Надолго не прощаемся.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.